Говорит Радио Свобода.
7:00 утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 29 марта, среда, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Дмитрий Морозов. Далее на наших волнах новости, с которыми вас познакомит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. На досрочных выборах в парламент Израиля лидирует партия Кадима. 20 человек, задержанных в Минске за участие в манифестациях оппозиции, объявили бессрочную голодовку. На Камчатке найдено тело женщины, оказавшейся под снежными завалами. В Израиле на досрочных выборах в парламент страны лидирует партия Кадима, которую возглавляет исполняющий обязанности премьер-министра Эхуд Ольмерт. С подробностями Равшан Гусейнов.
По сообщению Центра избиркома, в ходе голосования был зафиксирован ряд незначительных отклонений, но в целом выборы прошли без серьезных нарушений. Усредненные неофициальные результаты выборов, так называемые опросы на выходе, проведенные различными организациями, говорят о том, что впереди Кадима, получившая около 30 мандатов. Далее партия труда «Авода» около 20, правая партия «Наш дом Израиль» около 13, «Ликуд» 11 мандатов, ультрарелигиозная «Шас» 10 и «Худлюми» «Мавдал» 9, арабские партии 7 мандатов. Выборы прошли с рекордно низкой явкой избирателей. Предварительные результаты Центра избиркома будут объявлены в среду.
Из Израиля передавал Равшан Гусейнов. 20 заключенных следственного изолятора Жодина, задержанных в Минске за участие в манифестациях оппозиции, объявили о начале бессрочной голодовки протеста. О голодовке сообщают белорусские правозащитники, а в местных правоохранительных органах эту информацию опровергают, заявляя, что никаких жалоб от заключенных руководству СИЗО не поступало. Всего в СИЗО города Жодина было доставлено около 400 сторонников оппозиции, в том числе бывший кандидат в президенты Белоруссии Александр Козулин. На Украине продолжается обработка избирательных бюллетеней, поданных на парламентских выборах. Президент Украины Виктор Ющенко выразил недовольство по поводу проволочек с подсчетом голосов. В то же время он обратил внимание на проблемы, связанные с созданием правящей коалиции.
Мы будем вызначить, если зараз...
Нам теперь для создания коалиционного правительства следует сконцентрироваться на фундаментальных процессах, фундаментальных ценностях и принципах. Я думаю, что в процессе консультации мы должны разрешить все проблемы, разделяющие различные части Украины и ее политический электорат,
заявил президент Украины. Согласно последним сведениям, по-прежнему лидирует партия регионов Виктора Януковича около 31% голосов. На втором месте блок Юлии Тимошенко около 23%. Пропрезидентский блок «Наша Украина», набравший 15%, на третьем месте. За социалистов голосовали около 6% избирателей, за коммунистов около 4%. На Камчатке продолжаются поиски туристов, оказавшихся в воскресенье под снежными завалами. Сегодня в районе операции спасателям удалось обнаружить тело женщины. О судьбе еще двух мужчин пока ничего не известно. Трагедия произошла в 55 километрах от Петропавловска-Камчатского. Под лавину попали 10 туристов. 2 человека погибли, 1 госпитализирован с переломами, 4 удалось выбраться из-под завалов самостоятельно.
Радио «Свобода». Новости.
Во вторник на улицы городов Франции вышли около 1 000 000 человек, протестуя против предложенной правительством реформы закона о трудоустройстве молодежи. В Париже прошла очередная массовая мирная демонстрация, однако к ее окончанию хулиганы воспользовались случаем и принялись громить и грабить магазины. Арестованы сотни людей. Профсоюзы угрожают всеобщей забастовкой 4 апреля. Студенческие лидеры требуют отменить новое законодательство, облегчающее увольнение молодых людей, говорит лидер одного из студенческих профсоюзов.
Это абсолютно исключено, принять реформу, при которой молодежь будет поставлена в такие условия. Мы не понимаем, почему молодые сотрудники могут быть уволены без всяких объяснений. Такого рода контракты могут оказаться тем шагом, после которого все общество окажется без правовой опоры.
Это была лидер студенческого профсоюза. В Багдаде обнаружены тела 14 расстрелянных мужчин, а во вторник же в городе было совершено массовое похищение. 3 различные группировки похитили более 20 человек, сотрудников пунктов обмена валюты и магазинов электроники. В Сенате США продолжаются обсуждения закона о нелегальных иммигрантах. С целью повлиять на законодателей во многих штатах прошли спонтанные демонстрации, которые на деле оказались хорошо организованными, рассказывает Владимир Морозов.
Инструктаж был простой. Сбор там-то и тогда-то, оденьтесь в белое, возьмите в руки американские флаги, захватите на демонстрацию детей. Такие инструкции постоянно передавали в эфир вещающие на испанском языке радиостанции, которые действуют во многих американских городах. В результате в Лос-Анджелесе в акции протеста участвовали 500 000 человек, в Чикаго 100 тысяч. Люди несли плакаты с надписями «Сегодня мы маршируем, завтра будем голосовать». Некоторые комментаторы считают, что таким образом нелегалы предупредили американских законодателей. Если вы выступите за ужесточение законов против нелегальных иммигрантов, вас больше не выберут на ваш пост. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Радио Свобода. Новости.
В Норвегию с официальным визитом прибыл российский премьер-министр Михаил Фродков, рассказывает Сергей Джанян.
Председатель правительства Российской Федерации Михаил Фродков прибыл с официальным двухдневным визитом в Норвегию. Российский премьер и его норвежский коллега Йенс Столтенберг вылетели на побережье Норвежского моря для ознакомления с предприятиями по переработке газа с месторождения Орменланге, а также проектом разработки газового месторождения Снэвит в Баренцевом море. Михаил Фродков поделился своими впечатлениями с журналистами.
Это крупный современный проект. Очевидно, что нас с Норвегией связывает сотрудничество в многих отраслях, но прежде всего нефтегазовые. Здесь есть что посмотреть. Нам это интересно как партнерам.
Сказал российский премьер-министр. В ходе пребывания Фродкова в Норвегии будут обсуждены перспективы участия норвежских компаний Statoil и Гидро в разработке Штокмановского месторождения, вопросы экологической безопасности на северном побережье и ряд проблемных тем в сфере рыболовства. Во второй день программы официального визита намечена встреча российского премьер-министра с председателем норвежского парламента Турбьорном Ягландом, а также аудиенция у короля Норвегии Харальда V. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. На досрочных выборах в парламент Израиля лидирует партия Кадима. 20 человек, задержанных в Минске за участие в манифестациях оппозиции, объявили бессрочную голодовку. В Париже и других городах Франции прошли массовые манифестации протеста.
Выпуск новостей представил Павел Давыдов.
Что же касается погоды, антициклон, а с ним и ночные морозы покидают центр европейской территории России. Ему на смену спешат теплые и влажные атлантические циклоны, которые в корне изменят характер погоды. Весна станет облачной и сырой, но температура наконец-то заметно повысится. В Москве сегодня днем дождь, 3-5 тепла, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге осадки в виде дождя и мокрого снега, днем плюс 1, плюс 3.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в утренней программе.
Европейское турне Кондолизы Райс. Новый альбом Бориса Гребенщикова. Хамамы в жизни современных жителей Турции.
Ждем ваших сообщений с ответами на вопрос, успешно ли, по вашему мнению, государство борется с распространением наркотиков.
Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
Следующий репортаж из Соединенных Штатов Америки. Сегодня госсекретарь США Кондолиза Райс вылетит в Европу для встречи с основными европейскими союзниками и для участия в совещании 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН. Одна из главных тем обсуждения – ядерная программа Ирана. С подробностями наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов.
По сообщению Госдепартамента Соединенных Штатов, Кондолиза Райс с 29 марта по 2 апреля будет в Европе. Во время этого четырехдневного вояжа будут обсуждаться многие международные проблемы, но прежде всего иранская, которая в Совете Безопасности ООН никак не может сдвинуться с места. Во всяком случае, так считает президент Балтиморского совета по иностранным делам Фрэнк Бёрд. Иран хочет быть частью международной экономической системы ради собственного экономического развития, хочет стать членом Всемирной торговой организации. В Тегеране не хотят подвергнуться, подобно Северной Корее, международной изоляции. Поэтому у Соединенных Штатов и их союзников есть еще возможность маневра, есть инструменты давления, ибо Иран хочет играть роль в международной экономике. Если же Иран займет непримиримую позицию, то может подвергнуться санкциям. И тогда экономическая изоляция страны затормозит ее экономическое развитие и не даст возможности вступить в ВТО. С другой стороны, у Ирана есть тоже инструмент давления – нефть. И здесь важная роль принадлежит Китаю и России. Россия пока остается противником санкций и любых жестких мер в отношении Ирана. Россия продолжает помогать Ирану развивать его ядерную программу, и у Кремля своя игра с Ираном. Кондолизе Райс предстоит нелегкая работа попытаться добиться как можно большего единогласия между 5 постоянными членами Совета Безопасности. Конечно, в Европе не избежать и обсуждения иракской проблемы, координации действий в войне с терроризмом и так далее. В Берлине и в Париже госсекретарь продолжит диалог с германским канцлером и с президентом Франции. Отношения Вашингтона и Берлина явно улучшаются. Новое германское руководство хочет вернуть сотрудничество с Америкой на тот уровень, который был во времена Холодной войны. С Шираком сложнее не только из-за традиционной французской боязни показаться недостаточно независимыми, но и из-за внутреннего давления со стороны сильной и многочисленной мусульманской общины. И все же Франция остается нашим союзником в борьбе с международным терроризмом. И на этой почве возможно более тесное сотрудничество с Соединенными Штатами. Это был Фрэнк Бёрд, президент Балтиморского совета по иностранным делам. Европейскую поездку Кондолиза Райс завершит в Великобритании, посетив Ливерпуль и Блэкберн, родные места великолепной четверки группы «Битлз». Британские противники войны в Ираке уже объявили о намечаемых демонстрациях протеста. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
7:11 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. Главным героем публикаций в сегодняшних газетах можно смело назвать «Юг», из которой отодвинул Украину в нижнюю часть первых полос, если не еще дальше. «Время новостей» пишет: заявление Владимира Путина о том, что власти Российской Федерации, правительство России, экономические власти России не заинтересованы в банкротстве такой компании, как «ЮКОС», сделанное еще в июне 2004 года, давно перестало быть актуальным. Перед вчерашним заседанием Московского арбитражного суда по делу о банкротстве компании было очевидно, что надежды на жизнь у ЮКОСа теперь нет. Так и произошло. Начало процесса оказалось не таким зрелищным, как суд над основателями ЮКОСа Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Вчера вечером судья Московского арбитража Павел Марков фактически объявил о несостоятельности ЮКОСа. «Коммерсант» подчеркивает: судья Марков ввел в компании наблюдение за один вечер, немало удивив участников заседания беспрецедентной спешкой в рассмотрении дела, а также неожиданной кандидатурой временного управляющего. Им стал Эдуард Рибгун, которого характеризуют как банковского специалиста, связанного с правоохранительными органами. Ведомости об Эдуарде Рибгуне пишут как об известном арбитражном управляющем, вся семья которого уже много лет занимается банкротствами и ликвидацией компаний. Он должен удовлетворить требования Роснефти. Именно к ней, по ходатайству банков-кредиторов, перешли права требования к ЮКОСу. Похоронная команда. Первая полоса газеты «Ведомости». К другим темам. В том же издании читаем: вместо КАМАЗа и ГАЗа АвтоВАЗ может объединиться с «Москвичом» и ЗИЛом. Такой информацией располагают столичные чиновники и консультанты. Эксперты считают, что эти активы станут обузой АвтоВАЗу, если только его новые управляющие не рассматривают их исключительно как объекты недвижимости в Москве. И пару заводов в придачу. Первая полоса газеты «Ведомости». За последние полгода ответственные лица Минздравсоцразвития и Кабинета министров не раз заявляли, что в Россию вовсю идет работа над созданием отечественной вакцины от птичьего гриппа, напоминают «Известия». Ученые называли сроки ее испытаний на добровольцах – март-апрель, и производство первых массовых серий – к осени. Однако испытания жизненно важной вакцины до сих пор не начаты. В чем проблема, пытается разобраться издание. Газета «Новые известия» выносит на первую полосу публикацию, озаглавленную «Железная воля». В ближайшие дни в Кремле может пройти торжественный прием в честь российских спортсменов-инвалидов, блестяще выступивших на Паралимпийских играх в Турине. Завоевав 13 золотых, 13 серебряных и 7 бронзовых медалей, сборная России впервые стала победителем в неофициальном командном зачете. Наши инвалиды сделали то, о чем «здоровые», в кавычках, спортсмены пока могут только мечтать. По мнению руководителей инвалидного спорта, отношение к паралимпийцам в стране за последнее время изменилось в лучшую сторону, и результаты не заставили себя ждать. Впрочем, у инвалидов в России еще достаточно проблем. Но вполне может быть, что после Туринской победы власть повернется лицом не только к таким спортсменам, но и к инвалидам в целом, надеются «Новые известия». Еще одна публикация в газете озаглавлена «Аэрофлот торгует небом». небом. Вчера еврокомиссар по транспорту Жак Барро потребовал, чтобы наша страна до конца года отменила сборы с иностранных авиакомпаний за пролет по транссибирским маршрутам. В противном случае, угрожает он, Евросоюз заблокирует вступление России во Всемирную торговую организацию. Отечественные чиновники реагируют на это хладнокровно, полагая, что небесные налоги с ВТО никак не связаны.
Спасибо. О некоторых темах сегодняшних российских газет рассказала Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На досрочных выборах в парламент Израиля лидирует партия Кадима. Парламент Палестинской автономии одобрил состав нового кабинета, предложенный Хамасом. Иран предлагает создать у себя предприятие по обогащению урана при участии других стран. Эти и другие новости в следующем выпуске на Радио Свобода в середине часа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир». Можно ли продлить жизнь человека? Продолжение цикла о вечной молодости. Дети с отклонениями в развитии как часть большого общества. Эти темы сегодня в радиожурнале «Время и мир», но основная часть программы посвящена израильским выборам. Портреты партий и лидеров, будущее мирного процесса, реакция палестинской стороны, гражданское общество по обе стороны разделительного забора. Ведет программу Ирина Лагунина. Слушайте Радио Свобода.
Продолжает нашу программу выпуск спортивных новостей. Близится к завершению чемпионата Национальной хоккейной лиги и Национальной баскетбольной ассоциации. В НХЛ завершились 4 матча. Коламбус выиграл у Сан-Хосе 4-1. Торонто нанес поражение Филадельфии 3-2. Монреаль выиграл у Нью-Йорк Айлендерс 2-0. Победитель в матче Оттава-Нью-Джерси, несмотря на овертайм, выявлен не был. Ничья 2-2. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации лидер сезона Детройт выиграл у Далласа 97-90. Ну а в матче аутсайдеров Шарлотта нанесла поражение Атланте 125-117. Во Флориде завершаются крупные теннисные соревнования. У мужчин прошли матчи 4-го круга. Оба россиянина, дошедшие до этого раунда, потерпели поражение. Николай Давыденко уступил хорвату Марио Анчичу 5-7-4-6, а Дмитрий Турсунов потерпел поражение от первой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера 3-6-3-6. Кроме того, по итогам последних поединков продолжают участие хорват Иван Любичич, еще один хорватский теннисист, два аргентинца Агустин Кальери и Давид Налбандян, Давид Феррер из Испании и американец Энди Роди, который выиграл у главной сенсации этих соревнований Симона Грюло из Германии. Напомню, что этот теннисист, не входящий даже в сотню лучших в мире, накануне одержал победу над британцем Тимом Хенманом. У женщин продолжают участие, то есть вышли в полуфинал, Амели Морисмо, француженка, она выиграла у россиянки Надежды Петровой 6-3-6-1. И Светлана Кузнецова, еще одна представительница России, которая взяла верх над японкой Аи Сугиямой 6-0-7-6. И о событиях в Европе. Прошли два первых четвертьфинальных матча футбольной Лиги чемпионов. В Лондоне Арсенал принимал Ювентус и, забив в каждом тайме по голу, выиграл 2-0. Отличились Фабригас и Анри. Ну а завершал матч туринский клуб вдевятером после того, как за грубую игру были удалены Камаронези и Забина. А в Лиссабоне Бенфика играла с Барселоной. Матч завершился нулевой ничьей, несмотря на то, что каталонцы создали массу голевых моментов у ворот португальского клуба. Сегодня пройдут еще два четвертьфинальных матча. Интер принимает в Милане Вильяреал, а Лион будет играть с Миланом. Определились финалисты розыгрыша баскетбольного кубка УЛЕП. Московские динамовцы, выиграв и во втором матче на своем поле у Хапоэля из Иерусалима 92-81, обеспечили себе место в финале и встретятся теперь в решающем матче с соперниками из греческого Ариса, которые на своей площадке в Салониках взяли верх над гостями из Гемофарма из Сербии и Черногории 82-77. Финальный матч состоится 11 апреля в Бельгии в Шарлеруа. Очередной выпуск новостей спорта на наших волнах примерно через час.
7:19 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». 6 и 7 апреля в Московском художественном театре имени Горького Борис Гребенщиков представит альбом «Беспечный русский бродяга». Вчера вечером малочисленной компании людей удалось послушать несколько композиций с нового альбома. Сегодня вечером их услышат в Вятке в живом концерте, рассказывает Марина Тимашева.
Старые, прежде неизданные песни в сочетании с новыми. Вот что такое альбом «Беспечный русский бродяга». В него вошло 13 композиций, еще 5 записано как постскриптум под названием «Музыкальное письмо». Альбом может показаться эклектичным. Во всяком случае, отчетливо прослушиваются кельтские мелодии и авангардный жесткий рок. Акустика сочетается с электронной музыкой, кантри с романсом.
Я думаю, что для воплощения замысла все средства хороши, и более того, чем они будут более разнообразные, тем будет интереснее.
Бориса Гребенщикова часто упрекают в заимствованиях из чужих текстов. На сей раз Борис Гребенщиков ничего не скрывает сам. Ссылается на песенки «Мулен Руш» или на детские считалочки. Одна вещь совсем забавно сложена из стихотворных СМС-сообщений, которые Гребенщиков посылал друзьям. Заодно друзей известного гитариста Генри Кайзера и петербургскую группу «Скэнк» Борис Гребенщиков привлек к записи двух композиций альбома. В компанию угодили еще индийский перкуссионист Пхавани Шанкар Катак и Хариппрасад Чаурасия, человек, который играет на бамбуковой флейте. Знаменитым джазменам тоже не дали затасковать, привлекли к работе контрабасиста Владимира Волкова и трубача Вячеслава Гайворонского. Сам Борис Гребенщиков называет «Беспечного русского бродягу» ненормальным альбомом, хотя что может быть нормальнее беспечности русского бродяги, трудно себе представить.
Мы ничем другим, кроме бродяжничества, строго говоря, не занимаемся, потому что я дома бываю, может быть, 2 месяца в году. Все остальное время мы в основном шляемся и на 95% по России. Так что «Беспечный русский бродяга» — это абсолютное описание аквариума в том виде, в котором он существует последние 15 лет. Мы же пишем не про себя, мы отражаем то, с чем мы сталкиваемся в жизни. Я пою всегда от первого лица, потому что с моей стороны было бы неэтичным сваливать это на кого-то другого.
Самой исповедальной песни альбома следует признать «Мама, я не могу больше пить». Слышали фрагмент композиции с нового альбома Бориса Гребенщикова «Мама, я не могу больше пить». И смешного в ней только название. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Парламентские выборы в Израиле, их значение для российско-израильских отношений, ситуации на Ближнем Востоке стали темой программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Евгений Сатановский, бывший президент Российского еврейского конгресса, президент Института изучения Ближнего Востока.
В чем своеобразие нынешних выборов в Израиле?
Во-первых, это феноменально низкая явка избирателей. Такого не было за всю историю Израиля, включая догосударственный период, когда Кнессет в Ишуве вообще ничего не решал. На 8 часов проголосовало около 50% избирателей, чуть больше. На самом деле это примерно на 5-7% меньше, чем даже на последних выборах, которые тоже были выборами с беспрецедентно низкой явкой. Избирателям удивительно надоели и политики, и партии, и лозунги. В принципе, какая бы партия ни пришла к финишу первой, второй или третьей, более или менее они будут заниматься одним и тем же. Чудовищное разочарование у правого лагеря после вывода поселения из Газа. Не осталось ни безопасности, ни в значительной мере вере в то, что истеблишмент работает для собственного народа. что Израиль раньше как-то отличало. Не то, что истеблишмент работал для народа, но, по крайней мере, в это верили. И не меньше разочарования в лагере левом, потому что новый лидер партии труда, Амир Перец, марокканец, ультралевый представитель движения «Шалом Ахшав», отпугнул традиционных избирателей этой партии, ашкеназский средний класс, состоявшихся предпринимателей, ультрареволюционными лозунгами. Удивительно хаотичная ситуация на выборах. До последнего момента примерно 28% избирателей не определились, это около 30 голосов, и до последнего момента буквально именно эти колеблющиеся избиратели будут решать, в каком порядке выстроится партия в очереди, ну, скажем так, на пирожки в бюджете и на министерские посты в будущем правительстве.
Георгий Мирский, главный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений, так оценивает перспективы партии Кадима.
Если действительно много голосов получит Кадима, то тогда она, конечно, все равно будет в коалиции с другими партиями, но тогда у нее будет мандат на проведение вот этой шароновской политики, установление границ, то есть то, что предлагается, наиболее крупные блоки поселений отсечь, присоединить к Израилю, эвакуировать более отдаленные поселения и установить односторонним образом прочную границу, как они считают. Тогда Ольмерт скажет, вот за меня большинство народа получил мандат. А если они получат мало голосов, даже они сформируют правительство, даже с Перецем, с партией труда, то тогда все это под сомнением будет, потому что тогда неизвестно будет, выдал ли народ израильский действительно мандат на проведение вот такой политики, потому что это же очень болезненная вещь. Надо эвакуировать много поселений.
Бывший исполнительный директор Российского еврейского конгресса Александр Савцов считает, что речь идет о судьбе политического наследия Ариэля Шарона.
На выборах в Израиле, как и в большинстве других стран, сколько-то сложившейся демократии, разница в нюансах. Там нет выбора между красными и белыми. А также и тех, кто призывает там строить стену, размежеваться. Ну, то есть, понятно, чуть-чуть Ликуда, слегка Кадима. Кто-нибудь, кроме специалистов, которые следят за процессом, может сейчас навскидку сказать, какие именно соглашения были достигнуты при правительстве Авады, а какие тогда, когда большинство и, соответственно, премьерское кресло имел сам Ариэль Шарон? Потому что это был последний великий лидер 20 века. Вот в смысле масштаба личности, масштаба именно историзма.
Доктор философских наук Евгений Альбац верит в жизнеспособность заветов Ариэля Шарона.
Мне кажется, что все-таки если большинство или хотя бы относительное большинство получит партия Кадима, партия, которую образовал Ариэль Шарон, все-таки можно надеяться на продолжение какого-то ближневосточного урегулирования. Правда, понимаете, вот, конечно, нынешний премьер-министр Израиля, все-таки у него нет такого пока авторитета, какой был у Ариэля Шарона, и поэтому в этом смысле позиции вот этой новой партии слабее, чем они были бы при Ариэле Шароне. Но мне кажется, что все-таки это сейчас та партия, которая представляет наиболее, как мне кажется, сидя здесь в Москве, наиболее сбалансированную позицию по ближневосточному регулированию.
Гейдар Джемаль, председатель Исламского комитета России, призывает к учету интересов палестинцев.
Наиболее благоприятным был бы тот исход, при котором бы сегодня был бы снят стресс давления с палестинцев, которое пытается наказать их за выбор в пользу Хамас, потому что если израильская политика и дальше будет ставить российское руководство в жесткие условия необходимости выбора в этом треугольнике, то есть Израиль, Хамас и интересы Москвы, то это может привести к углубляющемуся кризису в отношениях не только с арабами, но и с собственно израильским истеблишментом.
Наталья Нарочницкая, замглавы Думского комитета по международным делам от фракции «Родина», опасается возвращения Бенимина Нетаньяху.
Я думаю, что все-таки Нетаньяху, я его помню еще по... Я работала в ООН как раз, когда он был представителем Израиля Советской Безопасности. Я очень многое о нем читала, я его помню молодым. Это такой очень образованный, очень умный, но он очень религиозно мотивированный. Абсолютно для него эта земля обетованная. И, в принципе, я считаю, что как раз заложил нынешний такой виток, на самом деле, обострение. Он 10 лет назад, а, конечно, вот Ольмерт, это они более рациональные, более прагматичные, более конечно, такие левые в таком элементарном философском смысле. Но другого пути нет.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной обсуждению первых итогов парламентских выборов в Израиле. Гостем ведущего был Евгений Сатановский, бывший президент Российского еврейского конгресса, президент Института изучения Ближнего Востока. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург.
Далее в нашей программе.
Хамамы в жизни современных жителей Турции. Борьба с наркотиками в России.
Успешно ли, по вашему мнению, государство борется с распространением наркотиков? Продолжаем принимать ваши сообщения с ответами на этот вопрос.
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» время гостей. Цензура во всемирной паутине – это главная тема программы. Об этом ее ведущий Владимир Бабурин побеседует с Владимиром Корсунским, главным редактором интернет-издания «Грани.ру» и президентом исследовательского центра «Панорама», руководителем интернет-портала «Антикомпромат.ру» Владимиром Прибыловским. Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 7 часов 30 минут. Далее в нашей программе краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Парламент прошедших накануне лидирует партия Кадима, которую возглавляет исполняющий обязанности премьер-министра Эхуд Ольмерт. По предварительным данным, Кадима получает 28 из 120 мест. Партия труда имеет 20 мандатов. На третьей позиции ортодоксальная партия ШАС 13 мест. За ней идет наш дом Израиль 12 мандатов. А бывшая правящая партия Ликуд займет 11 мест. 20 заключенных СИЗО Жодина, задержанных в Минске за участие в манифестациях оппозиции, объявили бессрочную голодовку протеста. О голодовке сообщают белорусские правозащитники, а местные власти эту информацию опровергают. В Новосибирске 5 скинхедов получили тюремные сроки за разбойные нападения. Суд не усмотрел в действии скинхедов, напавших на уроженцев Таджикистана и Узбекистана, националистической подоплеки. На официальном сайте ЦИК Украины обнародованы данные обработки более чем 91% протоколов по выборам в Верховную Раду. За партию регионов проголосовали около 31% избирателей. За блок Юлии Тимошенко около 23%. За пропрезидентский блок «Наша Украина» около 15%. Во вторник на улицы городов Франции вышли около миллиона человек, протестуя против предложенной правительством реформы закона о трудоустройстве молодежи. В Париже прошла очередная массовая мирная демонстрация, однако к ее окончанию хулиганы воспользовались случаем и принялись громить и грабить магазины. Иран предлагает создать у себя предприятие по обогащению урана при участии других стран. Инициативу можно расценить как альтернативу российскому предложению. Италия дала понять, что может предоставить убежище афганцу Абдулу Рахману, которому на родине грозила смерть за переход в христианство. Германия тоже готова принять Рахмана. ООН признала, что ей не удалось выполнить задачу по борьбе со СПИДом в бедных странах. По плану к концу прошлого года ООН должна была обеспечить лекарствами против СПИДа 3 миллиона человек в этих странах.
И о погоде. Антициклон, а с ним и ночные морозы, покидают центр европейской территории России. Ему на смену спешат теплые и влажные атлантические циклоны, которые в корне изменят характер погоды. Весна станет облачной и сырой, но температура наконец-то заметно повысится. В Москве сегодня днем дождь, 3-5 тепла, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге осадки в виде дождя и мокрого снега, днем плюс 1, плюс 3.
К главной теме утреннего эфира. 30 марта в Москве состоится открытие международной конференции «Здоровье нации и борьба с наркотерроризмом». Главная задача конференции – оценка состояния здоровья населения и распространения наркомании в России. Накануне конференции провели брифинг на ту же тему. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
4% населения России имеют опыт потребления наркотиков. В России ежегодно от наркомании лечится 20 тысяч молодых людей, хотя всего в стране 191 наркологический диспансер. Специалисты продолжают говорить о том, что легкие наркотики не менее опасны, чем героин. В странах Западной Европы в среднем каждый четвертый подросток употребляет каннабис. В США в 2005 году употребление каннабиса запретили. Пик наркомании в России пришелся на середину 90-х годов. А с 2000-го ситуация начала улучшаться. О количестве наркозависимых в России говорит член-корреспондент Академии медицинских наук, директор Национального научного центра наркологии Николай Иванец.
Снижаются темпы роста заболеваемости. несколько лет назад провели исследование. Если мы возьмем официальную статистику, то нужно ее умножать максимум на 2,5 раза. Если мы 350 тысяч умножим на 2,5 раза, эта цифра будет максимально приближаться к истинной цифре.
За 2005 год в России было выявлено 175 тысяч преступлений, связанных с распространением наркотиков, рассказывает Александр Федоров, заместитель директора Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков.
Является ли преступником лицо, потребляющее наркотики? Наш законодатель дал четкий и однозначный ответ на этот вопрос еще в 2003 году. Потребление наркотиков не является уголовно наказуемым. Хранение наркотиков для целей потребления является уголовно наказуемым деянием только в том случае, если оно осуществляется в крупном размере. Уголовно наказуемым деянием у нас сейчас является сбыт.
Главным поставщиком героина в России является Афганистан. В последние годы Россию захлестнул героин, говорит Татьяна Дмитриева, директор Центра судебной психиатрии имени Сербского.
Почему захлестнул героин Россию в последние годы? Потому что Афганистан поставляет нам, по сути, основной героин, который появляется вообще в России. А Афганистан сегодня находится в особом политическом состоянии. И нет других средств существования, как продать этот мак, получить героин и его продать. Пока Афганистан не будет развиваться иначе, пока в том числе и Россия не примет в этом участие, не поможет Афганистану встать на ноги вместе с Соединенными Штатами, вместе с другими европейскими странами, до тех пор, прежде всего, Россия будет страдать.
О предстоящей конференции «Здоровье нации. Борьба с наркотерроризмом» рассказывает Лео Бакерия, президент Лиги здоровья нации, председатель Общественной палаты по формированию здорового образа жизни.
Конференция состоится 30 и 31 марта в колонном зале Дома Союза. Цель конференции – консолидация общественных и профессиональных усилий отечественных зарубежных ученых для профилактики и лечения наркомании.
Рассказал Лео Бакерия. Анна Колчина для Радио Свобода. Москва.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Успешно ли, по вашему мнению, государство борется с распространением наркотиков? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Арина Муратова обратилась к жителям Екатеринбурга.
То, что я вижу, вот особенно по весне, вытаивание шприцов и прочее, как-то год от года их меньше не становится, а даже больше, наверное. Мне кажется, нужно в первую очередь объяснять, чтобы не запрещали чем-то увлечь людей, цель какую-то найти.
Борются, пересматривают сейчас ответственность, в том числе уголовную, за распространение, то есть за продажу наркотиков. Усиление, как бы, скажем, борьбы и ужесточение наказания. Легализация употребления наркотиков – это тоже не выход из этой проблемы. Я считаю, что надо другими способами как-то бороться этим.
Чем жестче запрещать наркотики, тем сильнее захочется их попробовать. Если будет нормально что-то вроде кафе или как бы заведения, где можно будет легально получить такое удовольствие, то меньше станет преступлений.
Не чувствую, особенно органы не борются, которые должны. Потому что, наверное, им выгодно не бороться с этим.
Ну, тут однозначно, я подполковник МВД, конечно, нет. Я с этим борюсь 20 с лишним лет, конечно, нет. Это менталитет русский, русская натура.
То, что есть, это 100% в любом институте. Видно просто, предположим, заходит за институт. Это видно, когда люди, которые не учатся и тусуются на первом этаже, сразу понятно. Глупеют немножко просто люди, да. Все.
Безобразно борются. Наверное, плохо работают и правоохранительные органы.
У меня нет ни детей, ни внуков, поэтому я близко, может быть, это не воспринимаю, но глядя на окружающих и на все, что вообще происходит, нет.
Да, похоже, нет. Да. Что это выгодно государству?
Ни в коем случае. На сегодняшний день, насколько я знаю, по словам моих детей, в компьютерном клубе. Но они не втянулись, но присутствовали при этом. Я просто молюсь, чтобы они этим не заинтересовались. Пытаюсь им объяснить, что это такое на ментальном уровне.
Вообще это никак не сказывается, что борются.
Бороться нужно не только с наркотиками. Надо начинать вообще с малого, с курения и с алкоголя, допустим, а потом уже наркотики.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, успешно ли, по их мнению, государство борется с распространением наркотиков. Арина Муратова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
А пока на наших волнах панорама высоких технологий. Вот некоторые темы новостей. Установлен новый рекорд скорости передачи информации. Сетевой журнал «Жительницы Багдада» номинирован на престижную литературную премию.
Главная тема выпуска. Прокурор Нью-Йорка Эллиот Спицер возбудил процесс против компании Greatest Internet. Компания обвиняется в том, что на протяжении 2004 и 2005 годов она регулярно продавала конфиденциальную информацию, которую ей сообщали пользователи. В течение этого времени компания Greatest Internet продала информацию по крайней мере о 7 миллионах посетителей своих сайтов. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Компания Greatest Internet специализировалась на проведении конкурсов, в результате которых посетитель сайта мог выиграть плеер iPod, получить бесплатные DVD или видеоигру. Пока посетители увлеченно играли, компания собирала их персональные данные, главным образом адреса электронной почты, и продавала эти сведения самым разным компаниям, в том числе спамерам. Процесс компании Greatest Internet – это крупнейшее разглашение персональных данных в истории американского интернета.
Новости коротко. Ученые Института телекоммуникаций имени Фраунгофера установили новый рекорд скорости передачи данных. Информация передавалась по оптоволоконному каналу длиной 160 километров. В ходе эксперимента удалось достичь скорости, превышающей 2,5 терабита в секунду. Таким образом, во время сеанса за каждую секунду передавался объем информации, равный 69 дискам. По существующим сегодня оптоволоконным сетям обеспечивается предельная скорость в 40 гигабит в секунду, что в 50 раз ниже установленного рекорда. Корпорация Fujitsu в течение нынешнего года выпустит жесткие диски для ноутбуков емкостью 200 гигабайт. Поставки таких винчестеров начнутся в третьем квартале, а ноутбуки с новыми накопителями можно будет приобрести еще до конца года. На сегодняшний день максимальная емкость дисков Fujitsu для ноутбуков составляет 160 гигабайт. Оргкомитет премии имени Сэмюэля Джонсона объявил список номинантов. Премия присваивается за выдающиеся публицистические и документальные произведения. Одним из номинантов на премию стал анонимный сетевой журнал. О нем известно только то, что он принадлежит молодой жительнице Багдада, которая пишет под псевдонимом Riverbend. Блог до сих пор ведется на английском языке.
Панораму высоких технологий подготовил и представил Александр Костинский.
В Москве 7 часов 41 минута. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит, как обычно, обзор центральной российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева.
Сегодня я хотела бы представить публикацию в «Независимой газете». Первая полоса – это центральная публикация, и озаглавлена она «Петергоф лучше, чем Петродворец». Петербургские депутаты продолжают одолевать своих федеральных коллег оригинальными инициативами. После идеи о переезде в Санкт-Петербург Конституционного суда, только что одобренной Нижней палатой в первом чтении, в Москву поступил свежий законопроект. Теперь законодательное собрание Северной столицы просит разрешения переименовать город Петродворец, находящийся на территории Петербурга, в город Петергоф, как это было до 1944 года. Интересно, правда, что городской район Петербурга сохранит название Петродворцового. Точная стоимость мероприятия, как и в случае с переводом Конституционного суда, пока не называется. Похоже, однако, что петербургские власти решили пользоваться ситуацией и вытягивать из Москвы все, что только возможно. 27 апреля обе палаты Федерального собрания проведут в Таврическом дворце торжественное заседание, посвященное столетию российского парламентаризма. Вероятность посещения этого заседания Владимиром Путиным, как стало известно независимой, сегодня достаточно высока. Любопытно, что именно с Петергофа осенью прошлого года и стартовал праздничный марафон, напоминает газета. 6 октября 2005 года в здании Института физики Университета Санкт-Петербурга, располагающемся в этом городе со странным двойным названием, была проведена научно-практическая конференция к столетию издания манифеста 1905 года об учреждении Государственной Думы. Там Грызлов торжественно объявил, что начинается череда праздничных мероприятий, которые продлится до 27 апреля. Оказалось, что Петергоф сыграл важную роль в российской истории, потому что именно в его дворцах высшие сановники Российской империи летом 1905 года проводили совещание по выработке текста царского манифеста. Впрочем, пока точного расписания праздничного дня 27 апреля на охотном ряду не составлено. Известно только, что после торжественного пафосных речей и различных протокольных мероприятий, типа гашения специальным штампом выпуска юбилейной серии почтовых марок, что произведет лично Борис Грызлов, всех участников ждет прием с банкетом. Для успешного проведения юбилейного года обеими палатами парламента был создан оргкомитет, возглавили который вице-спикеры Госдумы и Совета Федерации Владимир Пехтин и Александр Торшин. Кроме того, на аппаратном уровне на охотном ряду был создан специальный штаб. Список запланированных мероприятий по-настоящему огромный. Стоит отметить, впрочем, что первоначальные планы были еще более грандиозными. Однако думцам быстро подрезали крылья. Амнистию, которая была запланирована, Кремль проводить запретил. А учреждать фонд не рекомендовал, так что все расходы на торжества финансируются только из думского бюджета. Их точные размеры неизвестны до сих пор, и никаких комментариев на этот счет получить не удалось. Единственное, что удалось выяснить у источников в аппарате Госдумы, так это то, что существует устное распоряжение Бориса Грызлова экономить на всем, на чем только возможно. Именно этим и занимается Владимир Пехтин. Как сообщили некоторые участники регулярных совещаний под его началом, ему приходится практически каждый раз разбираться с чрезмерно раздутыми запросами, поступающими от различных фирм и компаний. Например, когда Пехтин увидел смету в 600 тысяч рублей на школьную экскурсию в 2 автобуса по местам парламентской славы в Петербурге, он приказал ее вычеркнуть, заметив, что то же самое лично организует вообще бесплатно.
Спасибо. С обзором российской прессы Валерия Шабаева. А сейчас в Москве без 15:08 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Париже и других городах Франции прошли массовые манифестации протеста против реформы закона о трудоустройстве молодежи. На Украине обработано более 90% бюллетеней на выборах в Верховную Раду. По-прежнему лидирует партия регионов Виктора Януковича. Энди Карт, глава аппарата Белого дома и ближайший советник президента США Джорджа Буша, подал в отставку. Более подробно об этом в выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Альтернативная биржа для малых и венчурных компаний в России. Казахстан и Китай готовят проект строительства электростанции в Казахстане. Подробнее об этом и о многом другом в экономическом обзоре.
Министерство сельского хозяйства России рассчитывает возместить потери озимых зерновых культур, вызванные сильными холодами, за счет ярового сева, сообщил министр Алексей Гордеев. Ранее он говорил о том, что из-за морозов в России минувшей зимой погибли 25% всех посевов озимых зерновых культур. Таким образом, прогнозировали в Министерстве сельского хозяйства, потери урожая зерна в 2006 году могли бы составить 7 миллионов тонн или 10% от его общего ожидаемого объема. В России с 1 апреля базовая часть трудовой пенсии будет увеличена на 8,5%, а ее страховая часть на 6,3%. Соответствующее постановление правительства подписал премьер Михаил Фродков. Таким образом, по оценке Министерства здравоохранения и социального развития, средний размер выплачиваемых в стране пенсий вырастет примерно на 200 рублей. Объем банковских кредитов, предоставленных в России частным лицам, увеличился в январе на 0,4% по сравнению с декабрем прошлого года и составил примерно 1 триллион 184 миллиарда рублей. По текущему курсу это более 42 миллиардов долларов. Доля просроченной задолженности в кредитах частным лицам увеличилась за этот месяц на 0,25% до 2,11%. Федеральная служба по финансовым рынкам готовит предложение о создании в России к концу 2006 года альтернативной биржи для малых и венчурных компаний. Как сообщил руководитель службы Олег Фьюгин, сейчас небольшие по размерам, а также недавно созданные предприятия, не имеющие права в течение 3 лет размещать свои акции на основных фондовых площадках, не меньше крупного бизнеса нуждаются в инвестициях. Готовя этот проект, служба ориентируется на опыт лондонской фондовой биржи, создавшей рынок альтернативных инвестиций. На нем размещаются пакеты акций компаний на сумму от 50 до 150 миллионов долларов. Казахстан и Китай готовят предварительное технико-экономическое обоснование проекта строительства электростанции в казахстанском городе Кибастуз, которая, как ожидается, будет работать на местном угле. Об этом сообщил представитель Министерства энергетики Казахстана. Стоимость первого в истории двух стран проекта в области электроэнергетики, по предварительным оценкам, состоит от 4 до 7 миллиардов долларов.
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов. Центробанк установил курс российской валюты на сегодня в 27 рублей 80 копеек за доллар США. За евро дают 33 рубля 40 копеек. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар и 20 центов.
Московское время 7 часов 49 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 29 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
Имя генерального секретаря Компартии Франции Жоржа Марше в течение многих лет было окружено скандалом. О сути претензий генсеку рассказывал комментатор «Радио Свобода» Кирилл Хенкин. 29 марта 80-го года.
Напомню кратко предысторию этого дела. Длится дело уже 10 лет. Началось все с того, что возникли некоторые сомнения относительно поведения нынешнего генерального секретаря Компартии Жоржа Марше во время оккупации Франции немцами. Французская Компартия, которая поначалу даже пыталась сотрудничать с оккупантами, изменила свою политику после начала военных действий между Германией и Советским Союзом, и после этого всячески подчеркивает свою роль как партии сопротивления. И тем более было неприятно узнать французским коммунистам, что генеральный секретарь Компартии во время войны добровольно поехал работать в Германию, где поступил на заводы Мессершмитта и таким образом непосредственно участвовал в военном усилии нацистской Германии. До сих пор спор шел именно только о том, был ли он в Германии добровольно или был одним из тех, кого насильно послали на работу в Германию. И вдруг недавно журнал «L'Express» опубликовал интереснейший документ из немецких архивов, который доказывает, что, во-первых, Марше действительно приехал в Германию добровольно, и что, во-вторых, он все время лгал, утверждая, что в 43-м году он бежал во Францию и включился в движение сопротивления. Документально теперь доказано, что он еще в 44-м году находился в Германии. Руководство коммунистической партии выступило как единый человек в его защиту. Есть все основания думать, что руководство французской коммунистической партии с самого начала знало об этом периоде деятельности Марше. Для чего Москва добилась назначения Марше на пост генерального секретаря коммунистической партии Франции, несмотря на все сведения? Именно располагая этими сведениями, его и выдвинули на должность генерального секретаря Компартии.
Этот вопрос в передаче Кирилла Хенкина остался без ответа. На посту генсека Жорж Марше пробыл еще 14 лет. Радио «Свобода», 29 марта 80-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Европейский Союз недавно выделил значительные средства специально на реставрацию более 30 зданий турецких хамамов, то есть бань. Признано, что хамамы – одни из самых ярких элементов культуры эпохи Османской империи. Например, на реставрацию хамама Наиб в городе Газиантеп, которому уже 365 лет, потребовалось более 500 тысяч евро. Об истории всемирно известных турецких бань и о роли хамамов в жизни современных жителей Турции рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Хамам. Это слово ласкает и погружает в сладкую истому. Нежный пар обволакивает.
обволакивает тело и отправляет в полет. Эта песня в исполнении популярной певицы Сертаб Эренер уже второй год занимает верхние строчки турецких хит-парадов. Хамам для турок – место почти сакральное. Пророк Мухаммед рекомендовал мусульманам принимать горячие бани, поскольку считал чистоту половиной веры. Следуя его наставлениям, турки постепенно распространяют культуру посещения хамама по всему исламскому миру. В хамамы перестраиваются бывшие римские термы и оставшиеся от Византии религиозные христианские храмы. К XVII веку в Стамбуле насчитывается уже не менее 300 общественных и более 4000 частных бань. Самая старая султанская баня Чемберлитаж в Стамбуле действует до сих пор. Ежедневно у входа длинные очереди туристов. В середине XVI века этот хамам для капризной султанши Нурбану построил великий архитектор Синан. Баню украшал мозаичный пол с золотыми лежанками. Из золотых и серебряных кранов текла чистейшая родниковая вода. Да. Говорят, престарелая султанша целыми днями не выходила из бани. Красила ладони и волосы хной по последней моде, проводила разные косметические процедуры. Однако ее брак это не спасло. Во время отсутствия грозной султанши ее муж, султан Селим II, развлекался в бане с юными девами. Эту трагикомичную историю экскурсовод Лейла до сих пор рассказывает туристам. Султан, большой любитель охоты, вин и веселья, пожелал устроить праздник в хамаме и решил не допускать туда ни одной женщины, с которой уже делил ложе. Султан приказал, чтобы перед ним предстали новые рабыни-девственницы, которые должны были ждать его обнаженными. Однако султан был уже в почтенном возрасте, годы взяли свое. Возбужденный видом молодых прекрасных девушек, стареющий султан стал гоняться за ними и упал на мраморный пол. Его перенесли в опочивальню, но сердце, утомленное вином, любовными утехами и влажной духотой турецкой бани не выдержала. Султан умер в тот же день. Стены многих турецких бань украшает арабская вязь. Хамам подобен раю, хоть строится из глины и кирпича. Служители рая, массажисты, могут отправить на небеса и доставить ни с чем несравнимое блаженство. Их услугами пользуются известные политики, актеры и общественные деятели. Мехмед – настоящий профессионал своего дела. О нем пишут многие турецкие газеты. Около 20 лет он работает банщиком в одной из стамбульских бань. Массаж в турецком хамаме вылечивает самых безнадежных больных. У меня парились многие известные политики и бизнесмены. Одного из них я спас от сильнейшего артрита, до сих пор благодарит. В центре парной большой мраморный камень. Мы называем его гибекташи, камень для живота. Сюда ложится клиент, со стороны кажется, что мы колотим жертву, выкручиваем руки, ноги, но это не так. Все действия массажиста хорошо продуманы, с учетом анатомии человека. Массаж выполняется в специальных массажных рукавицах с помощью мыльного раствора. Кесе, мочалки для хамамов, делают из конского волоса, кокосовой щетины и финиковых тычинок. В одном из стамбульских музеев экспонируется более 1000 таких мочалок. Организатор выставки Лейла Куршат утверждает, что в прошлом богатые турки перед посещением бани предварительно справлялись у астролога на предмет самого благоприятного времени для банных процедур. Раньше в хамам входили только в особой обуви. Это были башмаки на высокой подошве, напоминающие греческие катурны. Многие банщики считали, что такая обувь защищает от злых духов и джиннов, которые водятся в хамаме. На Стамбульском базаре среди фруктов, пряностей и вкусно пахнущих трав спряталась лавочка натурального мыла. У продавца Ахмета несколько сотен разновидностей мыла для хамамов. Самое дорогое из розмарина привозят поставщики из Ирана. Самое распространенное оливковое варят в Анатолии, Центральной Турции по старинным рецептам. Раньше мыла вообще не было. Вместо него в хамамах мылись серо-зеленой глиной. Потом стали делать мыло с добавками разных трав. Цветы цитрусовых традиционно предпочитали восточные принцессы. Считалось, что этот сладко-горький аромат пробуждает вдохновение. Сейчас очень ценится розмарин, который дает телу благоухающий запах, а нежный освежающий аромат мяты пробуждает чувства. Умеренный жар хамама повышает плодовитость женщины. На востоке страны до сих пор именно в банях будущие свекрови выбирают невесток. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Ну а в следующем части нашей программы мы предлагаем вам такие темы. Итоги парламентских выборов на Украине, государственная монополия на производство спирта в России, борьба с наркотиками в Екатеринбурге.
И, естественно, я напомню вопрос аудитории «Радио Свобода». А успешно ли, по вашему мнению, государство борется с распространением наркотиков? Дмитрий, наш слушатель, пишет о том, что как можно делать что-то успешно, если занимаешься не своим делом. Не государство должно бороться с наркотиками, а наркотики сами не должны распространяться среди людей. А это будет возможно, если люди не будут стремиться в иной мир.
Номера наших пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода», мы ждем ваших сообщений.
Россиян осудили по статье Административного кодекса Республики Беларусь.
Смерть тем, кто изменяет исламу.
Плюрализм в Украине работает.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Буш и Блэр рассчитывали на быструю победу.
В Англии официально пенсионный возраст 65 лет.
Очередным объектом продажи стали казармы в городе Пальма на Балиарских островах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».